Дети Амура.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Впервые у нас в гостях такая редкая тема. Мы говорим о культуре наших коренных народов. В Хабаровском крае их 8. Часто говорим о культуре народов, которые проживают, ну, где-то так, на границах. И о странах Тихоокеанского региона. И вообще даже говорили про московский проект, естественно, про фонды. Но вот кого у нас никогда не было, это коряков. В гостях у нас Мария Бровенко, студентка Хабаровского института культуры, председатель Совета молодежной ассамблеи народов Хабаровского края. Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Как по-корякски будет здравствуйте?
Амтотунгутум.
Амтотунгуту.
Амтотунгутум. Здравствуйте, друзья.
Вот как я уже говорю, впервые у нас знакомство с этой культурой. Малочисленный народ, очень интересный. Ну, я буду говорить все, что знаю, вы меня поправляете, говорите, как на самом деле. Ну, во-первых, это в основном охотники на морского зверя.
На самом деле коряки делятся, ну, грубо говоря, на два типа. Это чоучувены и намыланы. Вот как раз намыланы – это береговые коряки, охотники на морского зверя, рыболовы. А чоучувены – это оленеводы. Вообще, название коряков по одной из версий переводится «находящиеся у оленя». То есть само слово «хор» переводится с корякского как «олень». Ну, естественно, что это название, которое придумали корякам русские, а само название как раз-таки это чоучувены и намыланы. Поэтому можем понимать, что коряки – это люди, которые занимаются не только охотой на морского зверя, но и также оленеводством.
А считается, что чукчи получили оленеводство у эвенов, а коряки были, так скажем, сразу с оленем или тоже у кого-то переняли?
Да, на самом деле олень, он всегда находился вместе с коряком, если можно так выразиться. Но что интересно, что сами коряки, они не говорят, что олень находится при нем, а как бы коряк находится при олене и при всей природе. То есть очень интересно, с помощью этой фразы можно,
ну, менталитет,
да, взглянуть
понять
на внутренний мир человека, как он относится к природе.
Ну тогда давайте дальше шагать. Есть народы, у которых солнце – это высшее божество, есть у кого гром, тайга, лес. Как здесь с силами природы? Кто главный в пантеоне? Есть ли вообще этот пантеон? В общем, о шаманах, духах и религии.
Ну вообще религия коряков, ну как у многих коренных малочисленных народов, это анимизм. Это не то чтобы религия, скорее мировоззрение, что одухотворяется любое явление природы, любой камушек имеет душу и так далее. По религии, ну, конечно же, у коряков, как и у других коренных малочисленных народов, были и есть свои шаманы. А шаманы общаются с духами, то есть мы можем понимать, что коряки верят в злых и добрых духов. По религии у коряков есть не только наш мир, но и верхний мир, нижний мир и нижний мир, как раз-таки, которые населяют те или иные духи. Шаманы могут с ними общаться. По божествам, насколько мне известно, я все еще нахожусь в стадии изучения корякской культуры, есть великий ворон Кутх, это создатель земли. И коряки верят в то, что великий ворон Кутх, он как раз-таки создал землю.
Получается, с эскимосскими пересекаются легендами, да? Тоже ворон очень важная птица.
Да, в принципе, у народов, которые населяют Камчатский край, это и тельмены, и эвены, и коряки, и чукчи, у них как бы у всех в основе есть вот этот великий ворон Кутх, создатель земли. И даже если мы обратимся к мифологии, к мифам о создании там Камчатского полуострова, мы тоже встретим этого персонажа, который также создал Камчатский полуостров. И во многих сказках также фигурирует этот самый ворон как создатель земли, творец.
Когда происходило освоение Дальнего Востока, постепенно русские первопроходцы сталкивались с народами, которые населяли разные земли. Со всеми происходило более-менее мирно, хотя, конечно, были столкновения. Естественно, две культуры сходятся, какой-то непонимание было, какой-то интерес всегда был. Вообще говорят, вот Дальний Восток – это такой перекресток культур, и тут иначе нельзя, чем не жить как-то рядом и приспосабливаться друг к другу. Когда русские так или иначе столкнулись с коряками, как это повлияло на культуру, как изменилась жизнь?
Ну, конечно же, есть определенные свои плюсы, свои минусы некого обмена культурами. Наверное, в большей степени на корякскую культуру это повлияло на корякские обрядовые праздники, ну, и как у других коренных народов, на шаманизм. Шаманы постепенно начали отходить на второй план. Вот именно по праздникам я, как человек, который родился в Камчатском крае и жил, учился и рос там, могу сказать, что сейчас на большей части полуострова проходит обходят традиционные корякские праздники определенно какие-то, а их на самом деле в разы больше у коряков было издревле, и в какой-то степени на это, конечно же, повлияла смесь культур, потому что многие праздники просто ушли, потому что они не могут сосуществовать с другими культурами и в современном мире. А некоторые ушли, если честно, даже не знаю по какой причине, достаточно прекрасные традиционные праздники, но их просто перестали проводить. Может быть, это связано с идентификацией народов, что, в принципе, сейчас коренные и малочисленные народы находятся на грани исчезновения, и с возрождением культуры, конечно же, есть свои сложности и проблемы. Наверное, да, это повлияло на праздничную обрядовую культуру в первую очередь, что мы стали проводить какие-то, ну, масштабные праздники более, это, там, допустим, корякский Новый год. На самом деле, вот праздник прихода первой рыбы – это обрядовый праздник, он как раз-таки связан с рыбным промыслом, праздник благодарения природы за ее дары. Они проводятся, они вот исконно обрядовые, вот корякские праздники, но тут уже вопрос в том, как они проводятся, потому что основа всего праздника традиционного – это обряд. А сейчас могут опускать эту часть на второй план, просто потанцевать, попеть, поесть весело, задорно, а ведь нужно это для начала природу отблагодарить, обряд провести. Ну, в принципе, в каких-то отдаленных селах я знаю, что все это проводится, да и в Петропавловске-Камчатском, в столице Камчатского края, тоже обрядовые праздники проводят, это прекрасно. Но в какой-то определенный период все эти праздники утратили свою суть, проводились просто как народное гуляние.
Можно ли для примера какой-то праздник так разобрать? Ну, вот мы много раз слышали о медвежьем празднике у нивхов, и он очень яркий, про него можно много говорить, и как он выглядит, и какой там ужас, и просто до мурашек, а потом объяснять, что это значило. И, в принципе, у каждого народа есть свой какой-то, может быть, самый или один из самых ярких праздников. Вот если про коряков говорить, то это как раз рыба, праздник первой рыбы.
На самом деле есть большое количество обрядовых праздников. Это и праздник перегона оленей, это и праздник литовки, это и праздник рогов, тот же праздник разных морских зверей. В принципе, они все объединены тем, что с помощью этих праздников мы как раз-таки благодарим природу за ее дары, проводим тот или иной обряд, они все отличаются. Но суть остается единой, что нам нужно благодарить природу, чтобы показать ей, как мы прекрасно к ней относимся и хотим
ценим,
сказать спасибо.
Да. Но еще это связано, наверное, с какими-то событиями по году. Лето пришло, весна, зима.
Вот у чучувенов праздники, ну, большая часть праздников связана как раз-таки с табуном, с оленями. Вот мы перегоняем оленей в честь этого праздника, вот мы уходим на литовку в честь этого праздника и так далее. Из таких календарных праздников это, конечно, корякский Новый год. Есть еще такие праздники, ну, как и у всех, это свадьба и похороны.
Ну да, важные
да,
события,
это тоже,
конечно.
По крайней мере, я называю это праздником. Это скорее даже не праздник, а как...
Это важная веха в жизни,
да, потому что мы же ведь, коряки, получается, верим, что душа человека после смерти обретает свою новую жизнь, поэтому... В принципе, я и могу назвать это событие в жизни праздником, поэтому мы проводим множество обрядов, накрываем на столы, потому что мы провожаем человека в его новый путь.
Мария, а у вас есть свены или какие-то культовые изображения? Как они выглядят?
Они есть определенно. Я помню, моей бабушке, я еще маленькая, бегала. Она мне всегда доставала такую, знаете, большую связку. Я даже, если честно, не могу вам точно сказать, чего. Там было все. И вот как раз-таки в этой связке были изображения деревянные, каменные и всякие разные железные колокольчики, бусины, бисер. И вот бабушка всегда рассказывала, что это вот вся наша семья здесь находится. И вот там были разные деревянные фигурки. Она мне каждую персонально показывала и рассказывала. Вот это твой папа, вот это ты. И причем не всегда обязательно, что изображение должно быть именно человека. Допустим, это могла быть фигурка любого зверя, того же медведя, например. Или это могло не быть ни человеком, ни зверем, а просто, допустим, какой-нибудь листик или тот же самый колокольчик. И это тоже могло нести в себе определенные смыслы. Поэтому тотемы, они определенные есть, есть, они, правда, не совсем так называются, и, в принципе, они несут в себе, наверное, функцию сохранения и функцию оберега, скажем так, как защита от злых духов и так далее. Вообще, коряки достаточно интересно относятся к, ну, именно защите от злых духов. Ну, понятно, есть разные обереги, которые тебя охраняют, и национальная одежда ими украшается, но мне всегда нравится одна очень интересная традиция. Я вот, когда начала изучение своей традиционной культуры, я вычитала про эту традицию с книги, познакомилась с ней так. Но потом, как выяснилось, что эта традиция нашла свое воплощение и на мне лично. Сейчас расскажу. У коряков есть такое поверье, что если ребенку при рождении дать несколько имен, можно запутать злых духов таким образом. И вот поэтому коряки при рождении ребенка часто дают ему несколько имен. Вот, например, меня зовут Маша, но у меня есть еще имя Йока.
Йока.
Да, Йока в переводе с корякского означает «жизненная». Так вот, ребенка могут назвать по-разному. Иногда это имя может означать что-то хорошее. Вот, допустим, назовут ребенка Камок, это будет означать добро. И это непременно должно защитить его от злых духов. Но некоторые коряки называли своего ребенка, допустим, Нинвит, что означает зло, не потому что ребенок злой или плохой, а чтобы также запутать злых духов, чтобы злые духи принимали его за своего и никаким образом не могли причинить ему вред.
А, ну это собой не трогаем.
Да-да-да, примерно как-то так. Интересно, что я как бы знала, что у меня есть национальное имя, это Йока, Йока, все прекрасно, но только лет, наверное, в 13-14 я узнала, что это не просто так делается, что есть вот такая традиция, и она несет в себе определенный смысл.
Вообще сильны были шаманы, вот их влияние на общину, на принятие решений?
Ну, вообще, на самом деле, да, шаманы, как и у многих коренных народов, они имели определенный вес, к ним обращались за помощью, и когда кто-то заболел, помочь, и когда нужно провести какой-то специальный обряд, например, перед охотой. Я, к сожалению, когда родилась, уже не застала какого-то большого, можно сказать, там, шаманства. Я только слышала о том, что вот шаманы у нас, да, были, лечили, но потом, когда пришла медицина, пришло все
современное.
Все современное, да, что заменяет это шаманство, что более эффективно. Они же ушли, в принципе, сейчас они есть, да, но сейчас и ведьмы есть у нас,
ну, вообще,
и остальные, да,
да,
на самом деле. Тут же нужно удостовериться в том, что этот человек, он действительно как бы обладает какой-то силой или какой-то связью с теми или иными духами и так далее.
Вообще такой очень путь опасный.
Да, потому
сейчас.
Что сейчас много людей, которые, нет, может быть, они действительно верят, что они чем-то обладают, но достаточно много людей, которые просто пользуются, да, наивностью других людей, выдают себя за того или иного. Вот я, когда родилась и росла, шаманов у нас, допустим, в селе не было. У нас были старейшины, они сейчас есть старейшины-аборигены, взрослые люди, к которым ты обращаешься за помощью, не такой помощью какой-то обращаешься к шаману, а за каким-то советом.
Просто как старый, мудрый,
да,
человек.
Да, просто как, когда, допустим, я училась в старших классах, я начала заниматься там организацией мероприятий, в том числе и национальных, и мы обращались постоянно к ним за помощью, чтобы они посоветовали нам, вот, помогли с проведением того или иного обряда, например, и так далее. Вот, в принципе, за такой помощью мы к ним всегда обращаемся.
Здорово, что есть к кому обратиться. Я думаю, что мы еще с вами встретимся в этой студии, потому что огромное количество тем – это костюм, как раз тот самый приятный обряд, свадебный, один из самых важных. Кое-что о национальных коллективах мы хотели бы узнать. Время уже, к сожалению, подошло к концу. Вам спасибо, что открыли двери в этот мир удивительной культуры, о которой, я уверена, очень мало кто из наших слушателей знает. Если знаете, то пишите, пожалуйста, какие-то вопросы задавайте, о чем было бы интересно узнать. Будем рассказывать по мере сил. Вам говорю, до встречи в эфире. И напоминаю, что в гостях у нас была Мария Бровенко, студентка Хабаровского института культуры, председатель Совета Молодежной Ассамблеи Народов Хабаровского края. Можете попрощаться по-корякски.
Аттайкан амктегэмэйтэн. Всем спасибо, не болейте.
Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
Дети Амура.